Говорит Радио Свобода. Что стоит за перепалкой в Твиттере между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани?
Сверхзадачей Трампа является ликвидация наследия Барака Обамы, включая главное внешнеполитическое достижение предшественника – ядерное соглашение с Ираном.
Мария Бутина, которая сейчас находится под стражей в Соединенных Штатах, лоббировала интересы организации «Право на оружие» в Чехии и Словакии.
Со словацкой стороны там было такое подозрение, что за этим все-таки может стать Кремль.
Грузия не намерена менять курс на присоединение к НАТО, несмотря на сигналы из Москвы о возможности ответных экономических мер.
Почти сразу после брюссельского саммита НАТО Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей забраковала 16 тысяч литров вина.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 июля. Итак, президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани обменялись резкими выпадами в Твиттере. «Даже не помышляйте о том, чтобы снова угрожать Соединенным Штатам», — написал Трамп. «Иначе на вас свалятся беды, равные которым мало кто испытывал в истории человечества. Мы больше не будем терпеть ваших вздорных речей о кровопролитии и смерти. Поостерегитесь». Трамповский твит был, по-видимому, ответом на заявление Роухани. Америка должна понять, что Иран будет самым беспощадным противником в войне и самым благородным партнером в созидательных деяниях. Роухани также адресовал личное послание Трампу: «Не дергайте льва за хвост, а то будете об этом жалеть до скончания века». Что стоит за этой перепалкой? Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Рухани полемизировал не только с Трампом, но и с государственным секретарем Майком Помпео, который в минувшее воскресенье выступил с важной речью по Ирану, второй за неполные 3 месяца на посту шефа американской дипломатии. Помпео обвинил иранских руководителей в казнократстве и в поддержке терроризма, на которые они тратят огромные суммы, изымаемые у простых граждан. Режим легко жертвует благополучием, безопасностью и свободой иранского народа ради торжества исламской революции. По размаху коррупции и показного богатства иранский режим больше напоминает мафию, чем обычное правительство, заявил Помпео. Госсекретарь не исключил при этом переговоров с Тегераном, но только в том случае, если аятолы недвусмысленными и последовательными шагами докажут, что сменили курс. Повышенное внимание администрации к Ирану не случайно. Сверхзадачей Трампа является ликвидация наследия Барака Обамы, включая главное внешнеполитическое достижение предшественника – ядерное соглашение с Ираном. И в более общем плане – установку Обамы на сближение с Тегераном. Во-вторых, Иран – удобное средство налаживания стратегического диалога с Россией, о котором мечтает Трамп, поскольку по Ирану Путин демонстрирует большую гибкость, чем по другим вопросам двусторонней повестки. Ну и, наконец, прессинг иранцев, как полагает президент, должен укрепить его репутацию жесткого переговорщика в глазах Ким Чен Ина. Словом, администрация решительно настроена на то, чтобы, словами госсекретаря, перекрыть иранскому режиму возможности обогащаться и проводить свою смертоносную и разрушительную политику. Эта позиция, похоже, пользуется поддержкой республиканского истеблишмента. У нас в гостях ведущий сотрудник Института изучения ближневосточной политики, а в прошлом посол США в Ираке и Турции Джеймс Джеффри.
То, что мы наблюдаем сегодня, есть исходная стадия долгой игры между Америкой и Ираном, начавшейся с решения Трампа выйти из ядерного соглашения. Восстановление экономических санкций, которые задумала администрация, прежде всего нефтяных, еще впереди. Оно не произойдет раньше ноября, но уже сейчас иранцы видят, что Турция и Индия, закупающие нефть в большом количестве, дают задний ход, не желая портить отношения с Вашингтоном. Так что Тегеран прозрачными намеками на готовность дестабилизировать обстановку в зоне Персидского залива пугает и покупателей своей нефти в Азии и Европе, и самого Трампа, которому не нравится, что углеводороды в последнее время дорожают, так как это ослабляет эффект от его экономических реформ внутри страны. Биржа отреагировала на намеки иранцев, и цена нефти подскочила примерно на доллар. Вскоре она снова опустилась, но Трамп был обязан успокоить рынки, дав резкий отпор Роухани, пригрозив ему, как изначально грозило Ким Чен Ину, решительными силовыми контрмерами.
Трамп недоволен не только ядерным соглашением с Ираном как таковым, но еще и тем, что это соглашение, вопреки ожиданиям, не подвигло иранцев на то, чтобы притормозить проекты в области ракетостроения или сбросить обороты своей экспансионистской политики на Ближнем Востоке.
Два программных заявления госсекретаря Помпео по Ирану, одно адресованное режиму как противнику Америки, другое – иранскому народу как потенциальному американскому союзнику, сполна доказывают серьезность намерений администрации дать бой аятоллам по всему фронту, не только на ядерном его участке. В этом с ней солидарны и арабские страны, которые не могут принять то, что делают иранцы в Сирии и Йемене, и Израиль, не намеренные бессрочно терпеть поддержку Ираном конфликтов малой интенсивности на своих границах. Не допустить постоянного военного присутствия Ирана на арабской стороне Персидского залива или на сирийской стороне Голландских высот – вот задача, которую ставит перед собой администрация.
Если Белый дом преуспеет в осуществлении задуманных санкций, щелкнет замок на банковских сейфах, в которых Иран хранит за границей свои валютные резервы. Доллары, переводимые иранцам покупателями их нефти, останутся на доверительных счетах. Те банки, которые тайком попытаются напрямую репатриировать эти средства в Иран, конвертировать их в альтернативную валюту или пропустить через третье банковское учреждение, навлекут на себя суровые контрмеры со стороны Вашингтона. А как в целом Джеймс Джеффри оценивает уязвимость Ирана перед давлением извне?
Здесь напрашивается аналогия с Северной Кореей. Экономических санкций в сочетании с угрозами, которые озвучивал Трамп, хватило на то, чтобы удержать Пхеньян от вопиющих действий, как то ракетные пуски или испытания ядерных боезарядов. Но их недостаточно, чтобы склонить КНДР к отказу от ядерного оружия. Равным образом, санкции вкупе с оборонительными военными мероприятиями способны отбить у Ирана охоту перекрывать движение танкеров через Ормузский пролив или развертывать наступательные вооружения в Сирии и Йемене. Но они не заставят аятолл отречься от своих гегемонистских устремлений в регионе или полностью свернуть ядерные разработки. Это крайне маловероятный сценарий.
Саудовская Аравия обещает возместить любой дефицит, который возникнет на нефтяном рынке в случае ухода с него иранского сырья. В более широком плане, какую роль в своей политике в отношении Ирана администрация Трампа отводит Европе и России?
Европе отводится определенная роль, но не принципиальная, поскольку европейцы не импортируют иранскую нефть в больших объемах. Тем не менее, США и арабские страны зоны залива поставят Европу и других потребителей иранской нефти перед некой дилеммой. С кем они предпочитают делать бизнес? С ними или с Ираном? Так или иначе, Китай и Индия более вероятные нарушители иранского нефтяного эмбарго, чем Европа. Что касается России, то Путин на саммите в Хельсинки сказал, что с одной стороны выразил несогласие с решением Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, а с другой согласился работать вместе с США над деэскалацией ирано-израильского противостояния. На настоящий момент Россия не мешает Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии, но дипломатически не нажимает на Тегеран с тем, чтобы он сократил или вовсе свернул свое военное присутствие в Сирии, о чем просил Путина президент. Трамп.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Ну а недавний российско-американский саммит в Хельсинки, который средства массовой информации не перестают обсуждать, подарил миру новое слово – Трамп-Путин. Об этом корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова.
Один из ресторанов в Хельсинки в преддверии встречи Путина и Трампа создал специальное блюдо – Трамп-Путин. Трамп-Путин состоит из русского блина с красной рыбой и сметаной и американских панкейков с мороженым и ягодами. Сочетание восточного и западного, сладкого и соленого, говорят создатели. Образ двух политиков как единого целого обыгрывали уже неоднократно. После саммита в Хельсинки и встречи Путина и Трампа журнал «Тайм», который славится своими креативными обложками, вышел с портретом Трамп-Путина, совместив черты лица одного и другого. Не исключено, что слово «Трамп-Путин» вообще приживется, станет нарицательным и будет обозначать политиков определенного толка, каким-то образом связанных друг с другом. Кто же такой Трамп-Путин и по каким словам мы можем его узнать? Во-первых, по отрицанию того, что он сам говорит. Сразу же после саммита, в ходе которого он фактически сказал, что верит Путину, Трамп заявил, что на самом деле оговорился и в деле о вмешательстве России в выборы верит американским спецслужбам. Такую же отмену сказанного произвели после визита в Хельсинки и в речи Путина. «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН», — сказал Путин. Но с сайта Кремля местоимение «мы», указывающее на исполнителя референдума в Крыму, исчезло. Отрицание вообще едва ли не самая важная фигура в арсенале такого политика. Отрицание войны, присутствие солдат, использование оружия, сговора, чего бы то ни было. Причем важно, что отрицание повторяется многократно, даже когда появляются все новые и новые доказательства обратного. Трамп-Путин – это политик, который любит повторять одни и те же слова, чтобы воздействовать на аудиторию, которая апеллирует к некоему великому прошлому, поднять Россию с колен, сделать Америку великой опять, и утверждает, что именно он играет в возвращении к этому прошлому ключевую роль. Это политик, у которого есть определенный набор реакций на заявления и вопросы журналистов. Чушь, бред, фейк-ньюс. Это политик, который проводит так называемые наглые аналогии. «У вас в Америке тоже президентов убивали», — говорит Путин журналисту в ответ на вопрос о политических убийствах в России. Иными словами, Трамп-Путин — это тот, кто вмещает в себя несколько образов и ролей, но использует одни и те же приемы для достижения целей. При этом, это самое важное, перед нами вовсе не два одинаковых политика и человека, повторяющих одно и то же. Они разные. Это Трамп проглядывает из-за Путина или Путин проглядывает из-за Трампа. Может показаться, что эти два образа сливаются в единое целое. Но чаще всего при симбиозе один все-таки извлекает пользу из другого.
Это была корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Ну а в нашей программе сейчас опрос на улицах российской столицы. Друг ли Дональд Трамп Владимиру Путину? Такой вопрос задавала москвичам и гостям Москвы Елена Поляковская.
Когда есть мозги, так и другом будешь, и недругом будешь. Все может быть, потому что все зависит от обстоятельств, моя дорогая.
Я не скажу, что враг, и не скажу, что друг. Каждый исполняет свою толику руководства в каждой своей стране. Ну, не могут быть друзьями, потому что у них разные понимание формирования стран.
На то и друзья. Партнеры, все, кто партнеры, те и друзья.
Политический конкурент, наверное. Такой здоровый политический конкурент.
Друг – это тот, кто хранит твою тайну. Вот как, что бы ты другу ни сказал, это то, что человек не выдаст твой секрет.
Я думаю, что нет. Когда политика идет, тут о друзье. О дружбе вообще не стоит, наверное, говорить в любых странах.
Наверное, нет. Как всегда, соперничество Америка, Россия. Поэтому какие-нибудь он нам бакости сделает.
Они один раз всего лишь виделись, как они, разве так могут люди подружиться за один раз? Мне кажется, нет такой четкой градации друг или враг. Мне нравится то, что они просто контактируют.
Я считаю, что у них не может быть дружбы, потому что у них такой высокий градус каких-то взаимоотношений, да, что у них нет человеческих каких-то понятий по этому поводу. То есть мы не можем представить себе, у нас нет такого видения масштабного, как у них. И мне кажется, для них слово «дружба» – это вообще, то есть, понятие, которое уже вышло из их лексикона.
Нет, конечно. Потому что они совершенно разные люди по природе, по психотипу. Один представляет из себя воспитанник силовых структур, а второй бизнесмен. Есть такое понятие – силовые бизнесмены. Это не относится ни к одному, ни к другому.
А почему он должен его другом быть? Они что, в дворе вместе живут? Они президенты двух разных стран. Каждый преследует свои интересы. Друзьями они быть не могут. А что им дружить-то?
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, друг ли Дональд Трамп Владимиру Путину. Вы слушаете «Радио Свобода». Карьера 29-летней Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в незаконном лоббировании интересов российских властей, была более разнообразной, чем считалось до сих пор. Еще до того, как Бутина развернула активную деятельность в Соединенных Штатах, она с помощью своей организации «Право на оружие» пыталась наладить контакты с единомышленниками в Европе, точнее, в Чехии и Словакии. Об этом пишет в последние дни пресса обеих стран. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Ярослава Шимова, занимавшийся этой темой, обозреватель пражской газеты «Господарские новины», он же Соукуп.
Что известно о пребывании Марии Бутиной в Праге несколько лет назад, с кем она там встречалась и почему?
Ну, она, как обычно, играла свою роль активистки за право держателей стрелкового оружия. И чешская организация, которая называется LEX, она, в общем, сама на нее вышла для обмена каким-то опытом. Она незамедленно зареагировала, сказала, что да, конечно, давайте там дружить. И, в общем-то, немедленно приехала на их съезд, где она выступила. Она приехала на эту их конференцию годовую, сказала, что их можно поздравить, что в Чехии очень благоприятные законы и так далее. Ну и, собственно, на этом все закончилось. Она еще была в контакте с другими организациями, но потом уже переключилась на США, и контакты потихоньку утихли. Что там было интересно, что там участвовали и словацкие организации, она ездила тоже в Словакию, где, собственно, по нашей информации, к ней относились, в общем-то, достаточно настороженно, потому что утверждали, ну, какая организация может так быстро возникнуть в России? Она утверждала, что у них около 20 тысяч членов в разных регионах. И в то время, собственно, еще не было и 24 лет. Да? Так что со словацкой стороны там было такое как бы подозрение, что за этим все-таки может Кремль, потому что это не выглядело как такая как бы спонтанная инициатива гражданского общества. Чешская сторона, как бы чешская контрразведка впоследствии говорила, что она не считает, что это была какая-то угроза нацбезопасности, что это, в принципе, было публичное мероприятие и так далее.
С какими-то официальными представителями чешскими Бучина в контакт вступала или ничего об этом неизвестно?
Что известно, что она выступала на той же конференции, то есть сидела в одной комнате, шефкой отдела, который занимается как раз со стрелковым оружием в Министерстве внутренних дел. И кто-то вспомнил, что они, в принципе, общались там во время перерывов, но никаких официальных контактов, официальных переговоров не было, насколько известно.
То, что пишут, что Бутина сказала, что в Чехии оружейный рай, это соответствует действительности? В Чехии действительно все так хорошо для тех, кто хочет приобрести оружие и пользоваться им?
Все у вас, наверное, познается в сравнении, да. В принципе, чешский закон достаточно строг, что касается каких-то условий. Но по сравнению с, я не знаю, с британским, французским, да и, собственно, российским законом, конечно, это существенно как бы проще в Чехии как бы приобрести оружие. В принципе, это как бы вся дискуссия, которая здесь велась, она говорила о том, что, может быть, стоило бы немножко усилить, скажем, медицинские какие-то там тесты, но, в принципе, как бы сам закон работает более-менее правильно.
А вот вы сказали, что контакты Бутиной с чешскими и словацкими организациями того же профиля, они как-то после этого визита постепенно сошли на нет, и она переместилась в Америку. Как это можно истолковать? Это был какой-то пробный шар, то есть ее, что называется, запускали в иностранную среду, в данном случае европейскую, чтобы потом проверить, где ее лучше внедрить? Или вот у вас есть какая-то интерпретация, что это было вообще?
Мне кажется, что она как бы пробовала свои силы и позже хотела, наверное, выяснить, кто же связан с этими организациями, да, и тут, естественно, огромная разница между Европой и США, где National Rifle Association, да, вот главная организация, она в себя включает как бы огромное количество политиков, да, с правого спектра, консерваторов, республиканцев и прочих. И, естественно, когда вы будете ездить на их конгрессы, то там, конечно же, можете сфотографироваться или даже, ну, вступить в контакт с крайне влиятельными людьми. В случае Чехии это скорее как бы такие энтузиасты, которые там ходили в каких-то маскировочных штанах, как видно на фотографиях, да, каких-то крайне либертарианцы или просто любители оружия, но у которых политического влияния как такового фактически нет. Да? Так что, естественно, США для Путина открывались гораздо большие возможности.
А в принципе вот эта среда в Чехии, связанная с любителями оружия, оружия с борцами за свободу ношения и приобретения оружия. А известно что-то об их других контактах с Россией? Она как-то связана или это такие вещи спорадические, что называется, и там прочных связей нет?
Насколько мы понимаем, никаких других, в общем-то, связей нету. То есть это реальные энтузиасты. Они говорили, что нет, они же как бы просто контактируют с другими, там Финляндии, Швейцарии, Германии и так далее. И, собственно, находят их через соцсети или просто путем поиска в Гугле, да, то есть там никакой как бы целенаправленной деятельности нету. Это маленькие достаточно организации без собственного финансирования, так что никакой такой конкретной работы большой на международном поле у них нету. Они, конечно, в Чехии относительно известны, они очень хорошо контактируют с МВД, с рядом депутатов, но в принципе фактически только что касается этого оружия и каких-то там легислативных изменений. То есть если НРА в Америке — это действительно реальная сила, которая может влиять на исход выборов, то в данном случае мы говорим о небольших группах энтузиастов, которые как бы известны широко как бы в своей узкой среде, но не за ее пределами.
С корреспондентом пражской газеты «Господарские новины», он же Соукупом, о пребывании Марии Бутиной в Чехии и Словакии беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме и голодающего уже более 70 дней с требованием выпустить из российских тюрем украинских политзаключенных, опровергла распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что ее брат находится в предсмертном состоянии. «Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь», написала она на своей странице в Фейсбуке. О том, что Олег Сенцов фактически умирает, русскоязычные СМИ сообщили в понедельник вечером со ссылкой на британское издание Independent. «Мы не знаем, сколько еще Олег Сенцов протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии», якобы заявила изданию сестра режиссера Наталья Каплан. При этом дословно фраза, которая напечатана в Independent, в переводе на русский звучит как «между жизнью и смертью». Активистка украинского движения «Фемен» Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Эту информацию в беседе с украинской службой «Радио Свобода» подтвердила основательница «Фемен» Анна Гуцол. «Насколько я знаю, она считала, что все в этой жизни идет не так», — ответила Гуцол, добавив, что в последнее время они с Шачко мало общались. Ранее о смерти активистки сообщил телеграм-канал Paris Burns. Затем в беседе с украинской службой BBC соратница покойной Александра Шевченко рассказала, что тело Шачко, которую в последний раз видели живой в пятницу, нашли в понедельник в ее парижской квартире. По словам Шевченко, активистка оставила записку с надписью «Все вы фейк». Что конкретно стало причиной самоубийства Оксаны Шачко, пока не сообщается. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект российского правительства, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Закон должен вступить в силу с 1 января будущего года. О планах повысить ставку НДС глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании Кабинета министров. Спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он прошел первое и второе чтение в июле. На одном из заседаний депутаты заявили, что не увеличивают налог на 2%, а всего лишь возвращают его на уровень 2004 года. Повышение ставки НДС наряду с повышением пенсионного возраста стало причиной протестов в российских городах, которые продолжаются со второй половины июня.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей впервые после 2013 года и возобновления торгово-экономических отношений между Россией и Грузией забраковала крупную партию грузинского вина. В Тбилиси многие уверены, что тем самым Москва предупреждает грузинские власти о вероятности закрытия российского рынка для товаров из Грузии в случае продолжения курса Тбилиси на сближение с НАТО. Однако правительство и все значимые политические силы Грузии не видят альтернативы сотрудничеству с НАТО для обеспечения безопасности страны после событий 2008 года, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
1 августа в Грузии начинаются крупные военные учения «Достойный партнер 2018» с участием нескольких государств-членов НАТО. Об этом в ходе состоявшегося недавно саммита Североатлантического альянса заявил лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тем самым НАТО демонстрирует свою заинтересованность в развитии отношений с Грузией, хотя кавказская страна до сих пор не получила так называемую дорожную карту по вступлению в альянс. Уровень взаимодействия между Тбилиси и Брюсселем повышается с каждым годом, и в Москве не могут этого не замечать. Почти сразу после брюссельского саммита НАТО Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила, что за последнее время забраковала 16 тысяч литров вина. Это, конечно, мизерное количество по сравнению с общим объемом экспорта грузинского вина на российский рынок. Как заявил Радио Свобода представитель Национального агентства вина Грузии Ираклий Чулубардия, в 2017 году Грузия экспортировала на мировые рынки 100 миллионов литров вина. 60%, то есть около 60 миллионов литров, приходится на Россию. На первый взгляд, 16 тысяч литров – это не очень много. Тем не менее, заявление российского ведомства многие в Тбилиси восприняли как предупреждение, напоминание о тех временах, когда Россия, официально не объявляя эмбарго, блокировала весь импорт вина из Грузии. Москва приняла такое решение в 2006 году в условиях катастрофического ухудшения российско-грузинских отношений вслед за арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. После смены власти в Грузии в 2012 году Москва и Тбилиси договорились возобновить торгово-экономические отношения. Главным переговорщиком с грузинской стороны стал спецпредставитель премьер-министра, бывший посол в России Зураб Абашидзе. Еще в 2013 году он смог убедить своего российского визави, замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина, отменить негласное эмбарго на грузинские вина. В интервью «Радио Свобода» Зураб Абашидзе дипломатично заявил, что Россия и Грузия смогут избежать худшего, то есть возобновления торговой войны.
Мне бы не хотелось вопрос так ставить сейчас. Думаю, что у нас очень на хорошем уровне сейчас контроль качества экспортной продукции. Об этом вот сделал довольно такой детальный комментарий агентства по вину Грузии. Они довольно детально, значит, прокомментировали, описали, насколько качественно делается анализ и вся система, насколько хорошо работает. Не только в отношении экспорта в сторону России, но в целом у нас экспорт довольно диверсифицирован. За последние годы в плане контроля очень многое сделано, в том числе и внедрив соответствующие стандарты. Мы имеем, как вам известно, режим свободной торговли с Евросоюзом. И вот это было достигнуто в том числе и за счет внедрения соответствующих стандартов в плане контроля торговли.
совершенно верно, Зураб Ираклиевич, но в 2006 году, мы знаем, была политическая подоплека. А может быть сейчас, именно в преддверии крупных военных учений с участием государств НАТО 1 августа или заявлений генерального секретаря в ходе последнего саммита НАТО, где Грузия была представлена на уровне президента, может быть, это вызывает какое-то недовольство, скажем так?
Ну, я повторюсь, давай не будем опережать события. Все-таки речь идет о небольшом количестве этого продукта, который подвергнут какому-то сомнению. Давайте посмотрим, как будет развиваться событие. Мы с ответственностью относимся, очень с большой ответственностью в целом. К этой теме я имею контроль над экспортной продукцией.
Отметил Зураб Абашидзе. Но что, если худшие опасения оправдаются? Большинство грузинских политиков и экспертов единого мнения, что никакое эмбарго не заставит грузинские власти сменить свою политику в отношении НАТО, США и Запада в целом, поскольку в условиях, когда российские танки стоят в Ленингорском районе Южной Осетии, то есть в 35 километрах от Тбилиси, грузинские элиты видят лишь в сотрудничестве с Западом гарантию защиты от дальнейшей экспансии со стороны северного соседа и потери независимости. Вот, например, типичное отношение к перспективе возобновления российского эмбарго, которое в беседе со мной высказал основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, отсидевший несколько лет в советском лагере за антисоветскую деятельность.
Леван, как известно, сразу после саммита НАТО Роспотребнадзор пошел старым путем, забраковал небольшую партию грузинского вина, тем самым послал такой сигнал в Тбилиси, да? Но если все-таки Россия возобновит эмбарго, 60% грузинского вина продается в России и рассчитывают на недовольство. Как вы думаете, вот как с этой ситуацией сможет правительство разрулить?
Я думаю, что Россия вряд ли сможет вот таким именно путем повлиять на грузинское правительство или на грузинский народ. У нас всегда выходит совсем наоборот. Да, пострадает дело, пострадают виноделы, а грузины будут очень даже спокойны и рады, что не торгуем с Россией. Мы их не любим. Дело в том, что они иногда забывают об этом. Они иногда думают, что можно оккупировать, можно изнасиловать, тебя все равно будут любить. Но мы их уже не любим. Давно. Очень мало грузин, которые остались еще какие-то древние чувства в отношении к России. А в Грузии совсем наоборот. Грузии даже не уважают тех людей, которые грузинское вино продают в России.
Но ведь 60% грузинского вина продается в России.
Да, но это ничего не значит для Грузии. Даю вам слово, это только виноделы и люди, связанные с этим бизнесом. Да, конечно, они пострадают. Но Грузия из-за этого волноваться не будет. Я хорошо свой народ знаю. А совсем наоборот. Вот эти числа, что 60% и так далее, они обижают Грузию. Они, это не вопрос гордости. Будем продавать там, где продаются. Нет проблем. Я вообще всегда буду очень рад, если Россия вообще прикроет рынок для грузинских дел.
Уверен Леван Бердзанишвили. Напомним уважаемым радиослушателям, что Россия за 3 последних года вышла на первое место по объему импорта всей грузинской продукции. Не только вина, но сельхозпродукции, фруктов, овощей. А число российских туристов, посещающих Грузию, растет самыми высокими темпами на 24% в год. Сотни тысяч россиян, отдыхающих в Грузии, не чувствуют никакой неприязни. Иначе они бы просто не приезжали в Грузию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск передачи Татьяны Вольской «Петербург. Свободы». Он посвящен спортсменам, жертвам сталинских репрессий.
Спорт всегда был важен для имиджа Советского Союза. И, казалось бы, спортсмены, любимцы общества должны были избежать гонений и репрессий времен Большого террора. На самом деле этого не произошло. О репрессированном спорте мы говорим со спортивным журналистом, членом Международной федерации истории и статистики футбола, исследователем футбола Юрием Лукасяком и руководителем Центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым. Юрий Павлович, как же так? Вроде спортсмены всегда были любимцами советской власти, а вы в своих книгах пишете про репрессированный спорт.
Такого понятия «репрессированный спорт» вообще не существовало. Фактически мне удалось поработав с документами, как раз и сформулировать вот эту фразу «репрессированный спорт».
Как вообще вы набрели на эту тему? Как вы стали раскапывать вот эту историю репрессированного спорта?
Вообще все началось совершенно с необычного. В 90-х годах я зачастил в Финляндию. И по родственным связям там были дела, и были друзья на ниве спорта. Я потихонечку стал вот разгребать судьбы тех русских эмигрантов первой волны, которые после революции уехали на Карельский перешейк в надежде коммунистический мятеж пересидеть на дачах. Меня очень сильно взволновала история Петра Соколова. Это был знаменитый русский футболист, участник Олимпийских игр 12-го года. Петр Соколов сопротивлялся советской власти. Он был ярый монархист, сделал очень много для того, чтобы объединить эмигрантскую молодежь, создавал футбольные команды. Но в то же время жить-то было очень тяжело. Семья, жил он в Терёках. Естественно, они стали принимать заказы, через границу переводить там знатных персон за деньги. Даже они жену генерала Клюева перенесли через границу на носилках. Я познакомился с эмигрантами, с их потомками. А они мне говорят: вы знаете, у вас в Советском Союзе наших-то родственников преследовали. Потом, значит, когда я занимался семьей Бутусовых, я зятя Василия Павловича встретил, Виктора Миловидова, и он мне какие-то документы показал, рассказал какие-то эпизоды.
А в перестройку вы пошли в архивы ФСБ?
Да, конечно. И мне это повезло. До меня никто не занимался там спортом, и списки я составлял, предположим, на 200 фамилий.
А откуда вы брали эти списки?
Благодаря Дюперону, основоположнику нашего футбола. Он же ведь оставил после себя огромный архив российского спорта, петербургского спорта. Первые спортсмены, во-первых, все были универсалами, да и те мастера советского спорта с летнего футбола переключались на зимний хоккей. И это было вплоть до войны, а потом и позднее.
Когда заработал этот маховик террора, как он коснулся спортсменов?
Первые звоночки были с 24-го года. 10 марта было принято известное решение Всесоюзного комитета по делам физической культуры о ликвидации буржуазных клубов, собраний союзов. Старому спорту пришел каюк. Всевобыч прекратил существование, он до этого курировал спорт. Началась борьба. Она увенчалась тем, что в 27-м году состоялся первый спортивный процесс. Судили Сокольскую гимнастику. Это вид гимнастики, которая была очень популярна в мире. Она была интересна для большинства. Устраивали, например, парады. Первый слет Всевобыча в 19-м году на огромном футбольном поле. Все синхронно выполняют упражнения. Были арестованы более 30 человек. Там было очень много известных людей. Среди них был Дюперон, был Алоис Вивода, чех. Это очень титулованный спортсмен, который жил в Петербурге с 904 года. Это человек, который являлся архитектором стадиона имени Ленина, который начали строить в 24-м году. Просто кляузу написали сторонники шведской гимнастики, отправили эту бумажку в нужное место, и все, и стали рассматривать инструкторов сокольской гимнастики как агента чехословацкой разведки. Вот, кстати, агенты разведок как раз именно в 27-м году и стали появляться. И их стали высылать. Слава богу, никого не расстреливали. Вообще это характерно для 20-х годов. Я отслеживал судьбы многих. Вот, например, был такой гимнаст очень известный, один из призеров чемпионата России по гимнастике до революции, Крундышев Николай Федорович. Он служил в военно-морском флоте, был инструктором физической культуры. Все, лишился всех работ, был везде выгнан.
Как вы считаете, Анатолий Яковлевич, вот этот термин «репрессированный спорт», он правильный?
Правильно. Когда во время второй оттепели или перестройки ученые сами стали составлять сборники репрессированных ученых, они их назвали «репрессированная наука». Это точное определение. А уж при тотальном характере террора в Советском Союзе там можно создавать любые книги памяти по любому направлению. Могут быть репрессированные дворники, репрессированный спорт, репрессированные директора, репрессированные военные. А сейчас такие книги и выходят по округам, причем по флотам. Я веду ведь на своем сайте «Возвращенные имена книги памяти России» такую вахту памяти о сталинском терроре. 80 лет в этом году. И столетие красноволенинского террора в этом году. каждый месяц рассказываю на сайте, сколько человек, какой день расстреляли в Ленинграде 80 лет тому назад. 1 июля я выставил расстрелы за июль 38 года, примерно 1200 человек. И вижу, 9 июля 38 года расстрелян Рене Зиккель. Это был один из лучших футболистов Петрограда до революции. Расстрелян как немецкий шпион. Жену его, Марию Политовну, выслали в Казахстан. А в 42-м расстреляли. Сынишка был небольшой совсем. Его в детдом поместили. И только одна тетя его оттуда взяла, передала другой тете. Они его растили. Он не знал о том, что они расстреляны, но понимал, что дело плохо. Два врага народа. И он попросил тетю усыновить его. Он с другим отчеством и другой фамилией вырос. И когда-то пришел сюда, в этот кабинет, принес мне уникальные значки этих футбольных команд дореволюционных, где играл его отец, рассказал эту историю. И он только, когда вышел на пенсию, узнал, что его родители были расстреляны. Зиккель работал в редакции «Ленинградской правды», в частности. Но, как это бывало, незадолго до ареста его уволили. Он вынужден был грузчиком работать. Сильный, крепкий человек, который был расстрелян по одному из списков так называемых шпионов, диверсантов, вредителей и террористов. Конечно, это имя для меня всегда памятно. В 12-м томе у меня семья Набутовых, которая была выслана в Оренбург. И Виктор Набутов, уже тогда известный спортсмен общества «Динамо», он был выслан тоже в Оренбург вместе с отцом. Отца расстреляли в Оренбурге, а Виктора удалось отозвать оттуда, освободить от ссылки, и он стал знаменитым спортсменом, затем комментатором. Об этой семье мне Кирилл Викторович рассказывал, приносил историю, фотографии. И когда мы осенью прошлого года затеяли презентацию в библиотеке 3-миллионного свода, подготовленного мемориалом жертв репрессий, то я пригласил Кирилла Викторовича, он как раз о своей семье рассказывал, как вот пример одного имени.
Юрий Павлович, мы знаем, да и по вашим словам, выходит, что в конце 20-х годов еще расстреливали мало, но дальше все пошло по нарастающей.
В конце 20-х, начале 30-х дело промпартии было. И в Москве один из братьев Старостиных написал в анкете: «Да, дружу с Фипоновым, председатель Ленинградской коллегии судей по футболу». Естественно, судьба Фипонова была понятна. Он просидел в тюрьме больше года. Его, в конце концов, выпустили. Во-первых, он никого не сдал, раз. А во-вторых, он не признавался ни в чем. Таких было очень мало. Ну вот дело промпартии, опять же, то же самое. Там был замешан и Василий Павлович Бутусов, один из знаменитых братьев, самый лучший футболист, бомбардир Грозный из «Унитаса» петербургского. Он был арестован, тоже по делу промпартии, сидел в тюрьме, и только младший брат, знаменитый Михаил Бутусов, перешел в ленинградское «Динамо», в отчину НКВД, того сразу же выпустили из тюрьмы. Шел торг. «Ты нам, мы вам». И сохранились письма его. Он писал своей жене трогательные письма из тюрьмы. Василий Павлович страдал очень много. И две войны с немцами, Первая мировая и Вторая мировая, и оба раза в плен к немцам попадал. Михаил Павлович опять его спас. Михаил Павлович был, конечно, удивительный человек. Когда они садились за стол, собирались все братья, выпив слегка, он говорил: «Скажите спасибо этим ногам». Вот это была его коронная фраза. Заполняя анкеты, боялся писать, что его старший брат Кирилл гражданин Финляндии и живет там.
Все жили в страхе.
Да, возьмите убийство Кирова 1 декабря 1934 года. Ведь сразу, моментально стали составляться списки для НКВД. Тех, кто был бывший офицер, там, купец, там, зажиточный человек. Стали преследовать клубы. Если вдруг клуб где-то появлялся, пиши пропало, будет процесс, будут судить. Затем люди жили-живить очень бедно. Когда стали проводиться первые международные матчи, вдруг 1937 год, как раз начались репрессии, приезжают баски, русское гостеприимство. Откуда-то нашлись деньги и для премии, и для банкетов в гостинице «Астория». Футбол, знаменитое турне басков. В Испании началась гражданская война. И вот баски собрали футбольную команду из известных игроков и пустили в турне по Европе для того, чтобы собирать средства для помощи своим родным и испанцам, которые воевали там, в Испании. Баски на банкет не явились. Непонятно, кто все это съел. Судьям заплатили гонорар за игру, превышающий полуторамесячный оклад среднего рабочего. Но заинтересовались органы. Это шло как раз параллельно с тем, что многих председателей городского спорткомитета арестовывали и расстреливали. Там был и знаменитый Позорн, это был областной прокурор, который входил в составы первых троек, который на допросах писал, что же вы со мной делаете, я ленинскую искру во втором дне чемодана провозил еще в начале века, я заслуженный партиец, ничего, расстреляли за милую душу.
Анатолий Яковлевич, я не знаю, как насчет басков, но историю братьев Старостиных вы, конечно, тоже знаете.
Я смотрел дело первого их ареста. Руководительницей моей археологической экспедиции была Марьяна Давыдовна Гвоздовер. Она добровольцем была на войне, она медсестрой прошла войну. И потом уже стала известным очень археологом. Она со мной на «ты» была. «Можешь ты мне это дело посмотреть?» И я посмотрел это дело. «Дело сумасшедших». И вот когда я уже занимался книгой памяти и именами всех репрессированных, она мне рассказала историю своего брата Елизара. Он был чемпионом по бегу Советского Союза на 1500 метров. С братьями Знаменскими бегал. И он одновременно учился в аспирантуре в техническом институте. Очень способный во всех отношениях. 24 года. Сказал ей, где дело находится. Она говорит, не могу. Я помню этот арест. Как выбирали все, всю одежду. Как пропало все. Он пропал. О нем ничего не было известно. Это был 1938 год. По затее, которую придумали следователи, на даче у братьев Старостиных собиравшиеся спортсмены решили во время первомайского парада стрелять по трибуне, по вождям партии. Для этого приготовили машину общества, которая будет выезжать на площадь. Вот арестовали множество спортсменов. За Старостиных кто-то тогда сильно заступился. Они вроде были и главарями, но их освободили. Их во время войны затем арестовали, и уже они получили лагеря. А многие были расстреляны. В том числе вот Елизар Гвоздовер, как и другие. Знаете, дело, когда смотришь, за много-много лет работы глаз не замылился. Все они как живые переходят перед глазами. А еще тем более я сразу после того, как дело смотрел, поехал там десятки километров, чтобы рассказать о деле Марьяне Давыдовне, она была потрясена. Там было и расследование по делу. Оно показало, что все это придумали, затеяли секретные осведомители НКВД. Вот все это сочинили, придумали, из этого было сделано дело, погибли расстреляны спортсмены, а кто-то уцелел, разные судьбы. Осведомители работали на связи со своими следователями. Надо было придумать групповые дела. И придумывали, создавали, сами провоцировали. Точно такое дело, например, Ивана Николаевича Гумилева. Дело контрреволюционной молодежной организации, которая в 1938 году хотела убить Жданова. Были арестованы десятки-десятки студентов самых разных вузов. Они друг друга даже толком не знали. И с осведомителями, именно секретными, сексотами НКВД провоцировали, кого на разговоры в пивной, кого в студенческой среде разговоры и так далее. Слепили большое дело. И только потому, что карательная кампания окончилась осенью 1938 года, дело рассыпалось. Но по отдельности многие получили лагеря. И Гумилев должен был расстрелян как главарь этого всего дела. Ну, все зависело от политической погоды. Вот сегодня у нас есть план и тренд на арест вот таких-то, а завтра этаких. И каждый следователь старается. Все было построено сугубо на материальной основе. Спецпремии, спецденьги, спецнаграждение этих же самых осведомителей, подарки, звездочки, награды. Стахановцы в своей отрасли, вот были эти люди, они просто получали, ну, где-нибудь 50 рублей за расколовшегося шпиона. Это очень серьезные деньги были в то время. К примеру, 225-й конвойный полк конвоировал заключенных во время большого сталинского террора по Ленинграду и Ленинградской области. Ну и за пределы, то есть вот эти сквозные маршруты, когда надо было туда-сюда возить. Так вот, конвоиры, которые возили соловецких расстрелянных, в день юбилея ВЧК ОГПУ НКВД 20 декабря 1937 года были награждены не все, а двое были выделены по полку, и приказом по полку один получил 50 рублей, а другой 100 рублей. А следователь, который гнал план для Москвы, это же было ускоренное и упрощенное производство дел, ну, он получал регулярно какие-то деньги.
Вернемся к спорту, ведь не только футбол.
Легкоатлеты, прежде всего, Воздовер, он был бегун, прекрасный бегун, и бегал бы, как говорится, и рекорды брал. К тому же, если бы тогда СССР решался участвовать в международных соревнованиях, до Олимпиадах, чемпионатах мира, этого не было. И эти бы спортсмены гремели бы навсегда, и это было бы все иначе. Но тогда этого не было. Внутри Союза вот какие-то встречи редкие на каких-то соревнованиях других. Вот человек расстрелян. Знаменские продолжали бегать, их не тронули.
Юрий Павлович, какие спортсмены еще пострадали в это время?
Боксеры. Был репрессирован, например, племянник Плевицкой, нашей певицы знаменитой. Были репрессированы и стрелки. Знаете, как отслеживали? Очень просто. Многие получали через финляндское консульство пакеты с деньгами. Дипломаты финские привозили в Ленинград. Там кому-то предназначалось, значит, он, естественно, появлялся и тут же попадал в поле зрения. Уже за ними начинали следить. Мне кажется, что эти списки формировались вообще по ходу дела.
Юрий Павлович, вы видели дела, протоколы допросов? Запомнились особенно жестокие следователи?
Да, Соня Золотая Ножка, я ее даже фамилию не буду называть. Это была такая редкая мерзость, старший сержант НКВД, у которой все дела, которые она вела, вот те, которые я видел, они все забрызганы кровью.
Какой он заслуженный спортсмен, знаменитый, попадал вот в эти тиски, что с ним также обращались, неважно, его заслуги, награды.
В этот период редко кто говорил о том, что он спортсмен. Был арестован Йоган Драггейм, петербургский немец, за команду «Сталинец» он играл за команду «Спартак». У него было написано. Это те люди, которые на тот момент были в спорте. А когда арестовывали тех людей, которые играли в дореволюционном спорте в 20-е годы, это уже как бы не помнилось. Но в случае с Бутусовым это как раз подчеркивает, что органы в принципе все равно отслеживали, кто нужен в команду «Динамо». Понимаете, в «Динамо» это была такая вот возможность как-то себя сберечь. Играя в «Динамо», ты можешь уцелеть. Потому что курировали «Динамо» обычно те люди, которые сидели наверху в органах. Но среди них были очень серьезные люди. Например, был латыш Эдуард Петрович Салынь. Это был очень порядочный человек, и которого самого репрессировали, расстреляли позднее. Но вот он курировал «Динамо», он играл в хоккей за «Динамо». Конечно, все эти вещи, когда читаешь, это ужасно. Потом случай потрясающий, связан с судьбой Евгения Павловича Иконникова. Это был конструктор вооружений на заводе «Большевик». Он был очень перспективный. Более того, уже в конце жизни он был представлен к сталинской премии, даже будучи репрессированным и находясь в городе Молотове, это город Пермь. И он получил сталинскую премию посмертно уже. Он футболист, известный футболист, спортсмен, один из руководителей студенческой спортивной лиги и Петербургской футбольной лиги и Всероссийского футбольного союза. Когда его арестовали, под него специально в Крестах создали конструкторское бюро. Каждый день практически он выезжал на завод в сопровождении охранника на трамвае. Вот такие судьбы. Вы понимаете, мне было легко в каком плане? В том, что я изначально располагал какой-то информацией об этих людях. У Дюперона же ведь сохранились и заявки, какие там семьи, там, где живет, где работает. Все это было. Сейчас, конечно, уже прошло много лет, и уже очень много хорошей информации. И вообще спорт у нас был очень достойный. Очень много интеллекта в нем было. Очень много было людей образованных, интересных, патриотически настроенных в обществе.
С журналистом Юрием Лукусяком и историком Анатолием Разумовым беседовала Татьяна Вольцкая. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью этот выпуск, посвященный спортсменам, жертвам сталинских репрессий, можно будет послушать на волнах радио «Свобода» в полдень в субботу 28 июля. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 24 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.